ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это новостная разминка на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. Рядом со мной Кирилл Бакиев. Приветствуем его, приветствуем всех.
Здравствуй и здравствуйте.
Начинаем сегодня мы с Карабаха. Как сообщают в Генпрокуратуре Азербайджана, 12 человек погибли, более 40 получили ранения в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных сил Армении по городу Генджа в ночь на субботу.
Да, в обстреле Баку обвинил Армению, потому что в Азербайджане уверены, что армянские вооруженные силы выпустили по азербайджанской территории оперативно-тактические и баллистические ракеты Р-17 СКАД. И в ночь с 16 на 17 октября Баку сообщил об обстреле города Генджа со стороны, собственно, Армении. В Ереване эти обвинения опровергают, и, по словам пресс-секретаря армянского министерства обороны Шушаш Степанян, огонь по Азербайджану военные не открывали. И также выдвинули ответные обвинения в адрес Баку в атаке территории Армении с использованием беспилотников. Вот здесь, конечно, возникает снова вопрос про достоверность сведений, да, поскольку уже бывало за этот конфликт неоднократно, что стороны друг друга обвиняют в том, что и мы в итоге не узнаем, что было на самом деле, и приходится верить на слово либо одной, либо другой стороне. Ну, то есть мы видим разрушения, мы видим жертвы, но кто действительно в них виноват, для сторонних наблюдателей третьих стран, в общем, не особо понятно. Вот, тут уж кто кому верит, тот тому и верит. Вот, безусловно, возникает снова вопрос про миротворцев. Каждый раз, когда происходят подобного рода истории, будь то жертвы, будь то обстрелы Степанакерта, или вот как сейчас история с городом Генджа. По поводу миротворцев российских, во всяком случае, министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях заявлял, что в Нагорном Карабахе должны быть российские военные наблюдатели, но окончательное решение об этом, разумеется, за противоборствующими сторонами. Причем, безусловно, должно быть решение от Армении и от Азербайджана. Этого пока нет. Вот. Господин Алиев, президент Азербайджана, тоже недавно высказывался на эту тему, правда, на турецком телевидении, и сказал, что вот наблюдателей предусмотрен базовыми принципами мирного урегулирования, но это самый последний пункт, и вопрос пока на стадии обсуждения, так как серьезных сдвигов нет. А при этом он считает, что надо привлечь к этому вопросу Турцию, ну, к вопросу переговоров, и сомневается в эффективности Минской группы ОБСЕ, которая, напомню, занимается Карабахским конфликтом еще с 92 года. Ну и, собственно, возможности решить конфликт или как-то его урегулировать, или как-то помочь странам в переговорном процессе. Собственно, участников этой Минской группы — это Россия, Франция и США, напомню.
Это сопредседатели, да?
Сопредседатели, да.
У которых больше полномочий.
Там еще есть другие страны, но, тем не менее, Азербайджан, во всяком случае, словами его президента в массовых высказываниях, пока, видимо, не особо доверяет Минской группе ОБСЕ. Говорит ли это о том, что это помешает переговорному процессу и, собственно, затормозит возможность помощи со стороны третьих стран? Возможно. Но пока есть как есть.
Кстати, по поводу обращений в МАС, сообщается государственным телеканалом АСТВ. Это, разумеется, Азербайджан, что президент страны Ильхам Алиев выступит с обращением к народу в ближайшее время. Может быть, будет заявлено что-то как раз-таки связанное с миротворцами, либо, может быть, что-то связанное с...
Я очень надеюсь, что будет заявлено что-то с миротворцами или какая-то попытка к тому, чтобы несколько охладить градус конфликта, потому что пока и азербайджанское телевидение, и армянское телевидение в условиях нынешнего времени вызывает несколько смешанные эмоции, потому что как-то уже очень и та, и другая страна увлекается военщиной и всяким милитаризмом, вот, начиная там с утренних шоу, заканчивая, разумеется, новостями.
А ты ознакомливался?
Слушай, мне попадались...
С утренними шоу?
Да, да, правда, мне попадались кадры телевидения, там, главных каналов и Армении, и Азербайджана. Понятно, что я не владею ни армянским, ни азербайджанским, но на самом деле по картинке вполне... картинки вполне достаточно. Это действительно несколько странно, когда, ну, вот обычное утреннее шоу, я думаю, да, наши слушатели понимают, что такое обычное утреннее шоу на каком-нибудь телеканале. Это, не знаю, там, песни, пляски, все пьют кофе.
Рассказ о погоде, рассказ... может быть, там, о каком-то легком,
ну, то есть,
кино.
Это, да, это максимально что-то вот такое не грузящее мозг, но когда это ведущие сидят в военной форме или в какой-то псевдовоенной форме, это несколько наталкивает на размышления, в общем.
Согласен. И продолжают приходить сообщения, вот противоречивые. Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. А в свою очередь, армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщает о том, что артиллерия обстреливает Степанакерт и Шуша. Кстати говоря, Минобороны Азербайджана также заявляет о продвижении своей армии в Карабахе в различных направлениях. Уточняется, что, да, вот населенные пункты называются, и даже фигурируют такие словосочетания, как «удалось прорвать оборонительные рубежи противника».
Там это весьма обоюдосторонняя история, и тем удается прорывать, и уже чуть ли не в столицу зайти, и другим удается уже чуть ли не прорвать и в столицу зайти, но пока видно только, что гибнут мирные люди, и как-то стороны не очень готовы к тому, чтобы все-таки сесть и начать уже разговаривать.
Сделаем сейчас паузу и к следующим новостям этого утра. Крым не Россия. Турция не признает воссоединение полуострова с Российской Федерацией. И это, ну, буквально слова президента республики Таипа Эрдогана, произнесенные им в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Да, здесь не то, чтобы мы сильно чему-то удивились. Эрдоган такое говорит уже с не первым президентом Украины. Примерно подобное же было и после переговоров с Петром Порошенко в свое время. И было тоже недавно заявление летом, по-моему, от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, когда он сказал, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. Так что здесь в этом плане особо какого-то неожиданного разворота или чего-то экстравагантного не произошло. Турция давно заявляла свою позицию, собственно, продолжается ее придерживаться как суверенно, так и в рамках состава в Североатлантическом альянсе. Россия на эту позицию, Турция тоже комментарий давала. Из последних слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, когда он отмечал, что по части Крыма российская страна категорически не согласна со своими турецкими партнерами. И тогда же он напоминал, что господина президента турецкого Реджеп Тайип Эрдогана приглашал президент России Владимир Путин посетить Крым, посмотреть все, что происходит там на месте, своими глазами. Приглашение это по-прежнему в силе. Ответ на него пока, я так полагаю, не последовало. Ни отказа, ни принятия. Вот что же сказал непосредственно в этот раз Реджеп Тайип Эрдоган? Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку наших крымско-татарских братьев, которые являются важными элементами исторической и гуманитарной связи между нашими странами. Ведутся работы по строительству жилья для нашего родственного народа, а также реализуется проект строительства мечети в Киеве. Вот. Понятное дело, что в Крыму на уровне, во всяком случае, государственных его представителей уже Российской Федерации, собственно, было сказано, что не особо-то их волнует, что Турция думает по поводу их суверенитета и вхождения или не вхождения в Российскую Федерацию. Вот. А по поводу того, что это как-то сильно может сказаться на каком-то там российско-турецком союзе, но, опять же, заявление не сильно новое, ну, в смысле, не сильно что-то меняющее. Турция уже это изъявляла, эту позицию. Российская сторона свою позицию на это тоже изъявляла.
А мне интересно, вот где ведутся работы по строительству жилья для крымских татар?
Это хороший вопрос, Эрдоган не уточнил.
Да.
Полагаю, что на территории Турции.
Да? А я полагаю, думаю, что да. На территории Украины.
Может быть, на территории Украины.
Кстати, какой-то процент крымских татар, он же уехал после 2014 года.
Да, и какой-то процент жителей Украины уехали из
да,
Крыма.
Да, но, насколько я понимаю, большинство крымских татар, они остались в Крыму. И вот здесь вот странно, что поддержка оказывается, ну, заявляется, да, что поддерживает Турция крымско-татарских братьев, наверное, имеется в виду в самом широком смысле, но когда речь заходит о Крыме, то ну, никаких шагов не делается, то есть никакого жилья, да, не строится для родственного народа.
Ну, по крайней мере, это словесная поддержка и поддержка на государственном уровне, которую Эрдоган считает, видимо, приемлемым упомянуть и напомнить, видимо, ну, имеет право, наверное.
Но мне кажется, сейчас не зря это было озвучено. Конечно, это может быть совпадение.
Я не думаю, что это надо воспринимать в каком-то контексте, что это какой-то сигнал России, Кремлю, Владимиру Путину, чему-то еще. Опять же, эта позиция появилась не вчера и не позавчера. Она довольно уже старая. И, опять же, на эту позицию в Кремле тоже уже неоднократно отвечали. Ну, вот так вот. Между государствами так бывает. Ничего страшного.
Да, это еще потому, что у Анкары тоже существует, так скажем, не всеми признанная территория, не всеми признанный суверенитет Турции над этой территорией.
По поводу того, чем можно ответить, да, и в вопросе там зеркальных мер и тому подобное, Россия тоже может пересмотреть свою позицию по поводу ситуации с армянским народом в начале 20 века. Ну, что поделать. Будем смотреть, будет ли эта позиция пересмотрена, или она останется такой, какой она есть.
Есть и такой, да, геополитический ход, и в свое время Соединенные Штаты
так
воспользовались этим.
Сигналами все могут обмениваться в данном случае. Но, опять же, я не думаю, что это надо как-то сильно экстраполировать на вообще российско-турецкие отношения, потому что надо понимать контекст. Эрдоган встречался с Зеленским. А все, кто встречаются с президентом Украины, так или иначе выражает свою позицию по Крыму, будь она непримиримой или, наоборот, иной. Ну, правда, такой мне пока не попадалось, но оставим для нее возможность.
Во Франции задержали 4 человек по делу об убийстве преподавателя в Париже.
Да, убийство на самом деле весьма жуткое. Дело в том, что в пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлансен-Онурин, недалеко от Парижа. А предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. И к расследованию уже убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры, а сам президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом и уже в сопровождении ряда министров приехал в эту самую коммуну, где произошло убийство. Вот. Но чем он там еще занимается, пока не очень понятно. СМИ французские после всего этого писали о том, что убитый мужчина был преподавателем истории. Он проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал им карикатуры на пророка Мухаммеда. Собственно, злоумышленник еще, что сообщают, мог родиться в Москве, мог иметь чеченское происхождение, и известно, что ему было 18 лет. Опять же, пока это не данные прокуратуры Франции или каких-то официальных органов, это пока то, что происходит в средствах массовой информации. Безусловно, это не могло не вызвать ответную реакцию, и Ассамблея чеченцев Европы уже осудила это самое преступление и сказала, что хочет вновь подтвердить позицию, которая заключается в осуждении всех форм религиозного экстремизма и любых актов насилия, но надо понимать, что выходец сообщества, что сообщество не может нести ответственность за одного единственного своего выходца. Вот. Из еще деталей этого преступления вроде бы фотографию с обезглавленным преподавателем этот самый молодой человек выложил в Твиттере. В Твиттере ее довольно быстро заблокировали. Подпись была примерно такой, я сейчас воспроизвожу по памяти, не по тому, что там было написано, опять же, в пересказе средств массовой информации, написано там было что-то в серии, что Эммануэль Макрон, я обезглавил твоего пса, который, значит, посмел что-то сказать про пророка Мухаммеда. В Твиттере все удалено. Опять же, не знаю, возможно ли это восстановить, но я думаю, в СМИ это в ближайшее время появится. Не фотография, в смысле, а подпись. И я думаю, вот как раз обращение к президенту Французской Республики и дает право, собственно, самому Эммануэлю Макрону расценивать это непосредственно как теракт, а не какое-то, рядовое убийство. Хотя обезглавливание все-таки сложно назвать рядовым убийством.
Это совсем, не рядовое убийство. И вообще, наверное, для обезглавливания нужно какое-то определенное оружие. Вряд ли можно перочинным карманным ножом.
Я, к сожалению, не патологоанатом. Я не знаю, насколько легко человеческая голова. Но смущает,
что это
происходит.
Все мы так или иначе играли в компьютерные игры. И кажется, что в компьютерных должно быть мачете, как минимум.
Должно быть
подобное.
Но я подозреваю, что
скорее всего
человеческие позвонки сложно отделяются друг от друга. Меня смущает другое. Меня смущает, что это происходило, что называется, среди бела дня и на улице, и как это все это могло произойти, и где непосредственно произошло убийство, где-то в подвале или где-то еще, или прямо на улице 18-летний парень вот это вот все проводил, и где были прохожие, что вообще происходило, и непонятно.
Ну, вообще, тревожный сигнал поступил еще несколько дней назад, или даже недель уже, когда вот небезызвестный журнал «Шарли Эбдо» в честь очередной годовщины тех трагических событий, когда они опубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда, и произошел тогда теракт в редакции, когда погибли сотрудники редакции вследствие нападения террористов, опубликовали вновь, мол, свободу слова не сломить никакими террористическими актами. И тогда
там еще было весьма занятный...
Был какой-то инцидент
весьма занятный
на старом
манифест
месте.
Был, да, почему... Ну, собственно, после теракта в Шарли Эбдо, когда, собственно, был первый теракт, люди, во всяком случае, из других стран не очень понимали французов, которые, даже несмотря на вот все произошедшее и само это издание, которое до того было, не сказать, чтобы супер каким-то там известным, оно распространялось по всей Франции, но и по всей России есть газеты, которые никому не известны. Тем не менее, возникал вопрос, почему вы настолько уперты? Вы видите, что люди из-за этого гибнут, вы видите, что кого-то это может оскорбить и тому подобное. Зачем вам все это нужно? И вот как раз вот в этот случай, про который ты говоришь, когда была вторая попытка, там тоже было опубликовано некое такое манифестное и программное заявление о том, что мы защищаем не богохульство, а мы защищаем свободу богохульства. Для нас это важно. Вот. Вот так вот. Другой вопрос здесь, что да, если полиция задержала 4 человек, видимо, это было
один из них несовершеннолетний.
Один из них несовершеннолетний, то есть вероятность того, что это может быть некая террористическая ячейка или группа, или что вот этот юноша, который, собственно, совершил преступление, он действовал не в одиночку, и не потому, что у него там на почве религиозного радикализма снесло голову, и он решил таким образом, значит, выразить себя и свое отношение к тому, что происходит. Посмотрим. Пока надо, наверное, дождаться все-таки каких-то предварительных, результатов расследования или более подробной информации от правоохранительных органов Франции.
Да, ждем информации от прокуратуры, от других французских органов. Пока мы перейдем к другой новости. Посольство России в Соединенных Штатах Америки потребовало объяснить трехчасовой допрос журналиста телеканала RT в аэропорту Нью-Йорка.
Да, Константин Рожков, собственно, журналист телеканала RT, подвергся многочасовому допросу в США, и посольство России в Вашингтоне расценивает это как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы. Произошло, собственно, все 15 октября в аэропорту Нью-Йорка. Я, насколько понимаю, Константин приехал туда для того, чтобы снимать документальный фильм о Соединенных Штатах накануне президентских выборов. И по информации посольства, у представителя госбезопасности это вызвало некие вопросы и недовольство. То, что господин Рожков собирается освещать актуальные политические события в стране и в целом его работа на внесенный в список иностранных агентов Минюста США канал RT, и решили они, видимо, ему задать несколько вопросов. Растянулось это все на 3 часа. Также требование открыть доступ во все сообщения в телефоне, проверку всей техники, которая у них была. Ну, собственно, Константин Рожков у себя подробно рассказал, что с ним происходило и как его допрашивали и тому подобное. А среди прочего, ну, то есть того, что от него потребовали доступ ко всем имеющимся электронным носителям, также еще дать объяснение выложенной в открытом доступе информации, в том числе о том, что он сделал себе прививку от коронавирусной инфекции вакцины «Спутник Ви», а также о переписке, которая связана с журналистской деятельностью, ну и прочие радости. В общем, дипломаты считают, что этот допрос явно вышел за рамки обычных процедур, которые связаны с обеспечением общественной безопасности, и в посольстве все это назвали грубой попыткой американских властей оказать давление на представителя прессы, которая дает возможность аудитории увидеть, собственно, альтернативные господствующим в США взгляды, и пообещали потребовать от Государственного департамента соответствующих объяснений. Ноты направили, ответа на эти ноты пока нет. Но, исходя из дипломатической практики, что-то должны ответить. Вопрос, что?
А нельзя, что ли, выкладывать информацию о своих прививках в соцсетях?
Видимо, нет. Это вызывает вопросы, может вызвать вопрос. Вот ты, допустим, выложишь у себя, не знаю, в Твиттере, в Инстаграме, что ты сделал себе прививку, я не знаю, или что-то подобное, полетишь. Ну, правда, вряд ли ты сейчас полетишь в Нью-Йорк, но тем не менее, возможно, у тебя появится такая возможность. Завтра откроют границы. Что?
Да, поговаривают, сейчас можно, если виза есть.
Ну, тем
надо
более.
Надо знать пути.
Но вдруг на Кубу можно, в Японию можно, почему в США завтра будет нельзя? Ну вот, допустим, прилетаешь ты в аэропорт Нью-Йорка, и здесь вопрос, правда, если ты прилетаешь в качестве туриста, наверное, подобного рода допрос будет иметь еще больше выхлоп, потому что одно дело, когда журналист едет по своим, скажем так, профессиональным делам, и к нему возникают вопросы, а другое дело, если ты поехал...
Без дела,
виза у тебя есть, ты прилетел себе спокойно в, не знаю, там, Нью-Йорк, решил посмотреть, как там с коронавирусом дела у людей, вот, а тебя хоп, и начинают допрашивать на предмет твоей профессиональной деятельности и тому подобное.
Просто, наверное, прививка от коронавируса должна, наоборот, тебе добавлять, так скажем, в карму. Но, видимо, не в этом случае.
Ну, учитывая отношение к этой вакцине в некоторых государств, органов и медицинских организаций, видимо, это вызывает вопросы. Не знаю.
Вы слушаете «Радио Спутник».
99 дней Фургала. В Хабаровске проходит очередная несогласованная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.
Да, митинг на площади имени Ленина перед зданием краевого правительства начался около полудня, судя по сообщениям журналистов, которые там находятся. Мэрия Хабаровска заявляет, что численность участников акции аналогична той, что была неделю назад, около 500 человек. А вот представители оппозиции говорят, что на старте шествия, которое началось сразу после митинга, было не менее 1000 человек. Возможно, потом эти цифры будут корректироваться. Ну и по заведенной традиции, если надо выводить среднеарифметическое, более-менее станет понятно. Ну или смотреть видеозаписи и понимать, понимать, где 500 человек, а где 1000 человек. А пресс-служба мэрии также сообщила, что на этой неделе суд рассмотрел уже 40 материалов в отношении участников и организаторов несанкционированных публичных мероприятий. На прошлой неделе также напомню, что ОМОН разогнал эту акцию в поддержку Фургала. Там людям уже вынесли некие постановления, кому штраф, кому административный арест.
Это, кстати, произошло впервые вот с начала этих митингов.
Да, это произошло впервые, и вопрос, повторится ли это сегодня или, допустим, завтра, когда уже будет не 90 дней, не 99 дней с момента начала этих акций, а уже 100, будут ли они более многочисленными, и будут ли сотрудники ОМОНа и других правоохранительных органов более яростными в том, что касается поддержания правопорядка, это вопрос.
Я думаю, да, логично в этом случае Хабаровск отложить на завтра, когда будет 100 дней, и наверняка акция будет более многочисленной, и призывы будут более громкими. Спасибо, говорим Кириллу Бакееву за работу в этой новостной разминке. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Спасибо.
Новостная разминка.